Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
В России вновь предпринимают попытку сформировать широкое оппозиционное движение. Возможно ли сложение того, что уже многократно не складывалось? Некоторые западные инвесторы по-новому смотрят на свои отношения с Россией. Как политическая атмосфера в стране влияет на климат в бизнесе? Кубе предстоят шокирующие перемены в сфере занятости. В какой степени режим Кастро готов отказаться от социалистических принципов? Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Крупные западные компании, названные партнерами и спонсорами молодежного форума «Селигер-2010», готовы пересмотреть свое участие в будущих форумах. Компании Intel и Daimler, а также некоторые другие западные производители, оказывается, не знали, что в форуме примет участие движение «Наши». Прокремлевское молодежное движение продемонстрировало на форуме «Селигер-2010» изображения представителей оппозиции и глав иностранных государств, украшенные нацистской символикой. Западные компании потребовали от организатора форума избавиться от чрезмерных политических акций. Эксперты считают, что подобные заявления делаются для сохранения имиджа компании, но большинство из них не готовы уйти с российского рынка. И все-таки может быть ухудшающаяся ситуация на российской политической сцене и усиливающиеся тенденции, о чем говорят многие эксперты, к авторитарному стилю правления, как-то сказываются на поведении западных партнеров России. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Газета «Нью-Йорк Таймс» подробно описала методы давления на российских гражданских активистов на примере гонений на экологическую организацию «Байкальская волна» и краснодарскую правозащитницу Анастасию Денисову. Представители правоохранительных органов начали их уголовное преследование сразу по нескольким статьям, обвиняя в использовании контрафактной продукции. Изучив статью в «Нью-Йорк Таймс», Microsoft принял решение поменять свою лицензионную политику. Как заявил представитель компании Брэд Смит, новая политика будет заключаться в выдаче лицензии на использование программного обеспечения компании, уже установленного на компьютерах в офисах неправительственных организаций и небольших газет в России и ряде других стран. Смит подчеркнул, что борьба с пиратством должна продолжаться, но не должна становиться предлогом для необоснованного преследования гражданских активистов. Представители ряда крупных западных компаний, партнеров и спонсоров форума «Селигер-2010», в том числе Daimler, Intel и других, возмутились, что не знали об участии в форуме движения «Наши». Его активисты показали на Селигере инсталляцию, изображающую представителей российской оппозиции с нацистской символикой. Компании потребовали от организаторов избавиться от чрезмерных политических акций, пообещав в будущем пересмотреть свое участие в форуме. Означает ли это, что западные компании меняют свою стратегию в России? Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин с этим не согласен.
Нужно разделять отношение западного бизнеса к России и к скандалам внутри России. Западный бизнес будет работать в России, потому что здесь ему обеспечивается высокая норма прибыли. И ему здесь очень выгодно и хорошо. Он будет плакать по поводу нарушений прав человека, ареста Ходорковского и прочего, но этот плач – это просто переговорная позиция. Люди, которые прекрасно работают в некоторых странах Африки, люди, которые прекрасно работают в Пакистане и чуть ли не в странах, объятых гражданской войной, в России – живут и в России чувствуют себя в очень комфортных условиях. Нужно понимать, что бизнес существует ради прибыли, а не ради достижения тех или иных этических норм. Но вместе с тем, современный западный бизнес вынужден заботиться о своей репутации, потому что она стоит больших денег. И западный бизнес, он негативно относится к попыткам своей дискредитации со стороны российской бюрократии. И западный бизнес понимает, что его эмблема на, так сказать, шабаши нашистов на Селигере, это дискредитация его бизнеса. И западный бизнес понимает, что репрессии против правозащитников, опирающиеся якобы на его интересы, это его дискредитация как бизнес. Поэтому он будет приспосабливаться к новой реалии, чтобы правящая бюрократия не могла дискредитировать его перед его потенциальными потребителями, в том числе в нашей стране. Но это тактическое изменение, а не стратегическое.
Жители Москвы и Подмосковья, выступающие против строительства трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, не раз обращались к французской компании Vinci, которая является соинвестором строительства дороги, с просьбой отказаться от участия в проекте. Обращалась в офис компании и моя коллега Анастасия Кириленко. Пресс-секретарь компании Ванесса Латес в официальном письме подчеркнула, что Vinci ответственности за вырубку леса не несет. Оппозиция иностранных компаний, занятых в проекте строительства новой трассы, говорит активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко.
В строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург предполагалось участие нескольких европейских организаторов. Прежде всего, инвесторами предполагаемыми являлись Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. А в самом строительстве должна была принимать участие французская компания Vinci. На данный момент, несмотря на огромное социальное напряжение в российском обществе, банки так и публично не отказались от финансирования данного проекта. На самом деле в Европе они бы давно уже от этого отказались, и в цивилизованных странах они ведут себя совсем по-другому.
Научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев говорит, что большинство иностранных компаний давно изучили и приняли правила, по которым ведется бизнес в России, и не может припомнить ни одного случая, чтобы крупная западная корпорация ушла с российского рынка по причине несогласия с политикой российских властей.
Что касается инициативы Microsoft, то это вполне благородная, разумная инициатива, и я думаю, что не допускать использования такого рода инструментов в политической борьбе для Microsoft очень благородный, правильный шаг. Что касается использования каких-то рекламных логотипов где-либо, о чем вы говорите, ну да, я понимаю, что они возможны, такого рода возмущения, но это не отношение бизнеса к России, это отношение к отдельным сторонам российской жизни, к инициативам наших, к положению правозащитников и так далее. Я думаю, что отношение бизнеса к России, оно, конечно, обусловлено в первую очередь условиями ведения бизнеса, прибыльности и так далее, и так далее. Эти вещи не отражают отношение бизнеса западного к России.
Ну а вообще западный бизнес играет по российским правилам, а принимает правила игры, принятые на российском рынке?
Это что вам сказать? Мы все знаем прекрасные примеры там IKEA где-то в Саратове, где она там не давала взяток упорно. Дошло дело до Путина, пока он должен был вмешаться, чтобы они открылись там. Есть много других таких же примеров, когда западники не хотят играть по российским правилам, и, собственно говоря, очень многие действительно не играют по ним. А что касается того, какое количество играет по российским правилам, но я думаю, значительно играет и по российским правилам. То есть, на самом деле, российская система, она, конечно, развращает народ, это очевидно, на мой взгляд.
Каковы основные претензии западного бизнеса к российским реалиям, к тому, как нужно вести дела в России? Что их больше всего возмущает?
Я думаю, что их возмущает, в первую очередь, ограниченность возможности ведения бизнеса. То есть, очень многие сферы, в них вообще практически невозможно войти без определенных российских партнеров, определенных российских связей. А, во-вторых, наверняка, серьезная проблема является сложность исполнения документов, жуткая затяжка с этим, и тем самым огромное количество непозволительных расходов. Но я думаю, на третьем этапе, уже на третьем месте можно, наверное, говорить уже о взятках, коррупции и так далее. Я думаю, что в первую очередь неудобство ведения бизнеса, банальное неудобство ведения бизнеса, и второе, и самое главное, это, конечно, ограниченность возможностей.
Что такого должно произойти, чтобы крупная иностранная компания ушла с российского рынка?
Это вопрос хороший. Я думаю, что сложно что-то сделать так, чтобы она ушла. Скорее, очень многие компании не приходят. Что нужно сделать, чтобы она ушла? Не знаю. Конечно, либо действительно парализовать ее деятельность, по крайней мере, в одном из регионов, либо создать какие-то налоговые условия, которые всему этому типу бизнеса, ну, если не положат конец, то серьезно затруднят жизнь. Примеров таких на самом деле нет, когда бы крупные европейские компании или иностранные уходили с рынка. Есть пример того, что многие не приходят, кто могут выйти и в том масштабе.
Говорил научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Эксперты считают, что западные компании вынуждены участвовать в прокремлевских проектах, подобных форуму «Селигер», если хотят и дальше работать в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Намерение либеральной оппозиции консолидироваться для участия в парламентских и президентских выборах обсуждаем с активистом демократического движения Марком Фейгиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода подводит итоги дня среды, 15 сентября. В итоговом выпуске программы «Время свободы» одно из главных политических событий дня, оно обозначено и в программе моего коллеги Владимира Карамурзы. Поговорим об этой теме несколько минут и мы. Итак, сегодня в Москве по инициативе бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева учрежден форум «Гражданский диалог». Вместе с Горбачевым сопредседателем этой новой организации избран предприниматель Александр Лебедев. Форум этот, как считают его участники, будет надпартийным и демократическим образованием. В учредительном собрании в здании Горбачев фонда приняли участие правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев, политики Борис Немцов и Владимир Рыжков, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и известные другие общественные деятели. На форуме работал обозреватель «Радио Свобода» и главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Тилин. С ней я беседовал о ее впечатлениях с этого уважаемого собрания.
Здесь были и политики, ну, например, Немцов и Рыжков, и эксперты, например, Юргенс или Марк Курнов, или Дмитрий Орешкин, правозащитники Людмила Михайловна Алексеева и Сергей Адамович Ковалев, и представители новых общественных организаций «Право выбора» автомобилиста Вячеслав Лысаков или «Солдатские матери» Валентины Мельникова или Яна Яковлева, которая поддерживает и защищает малый и средний бизнес. То есть люди были совершенно разные. Сумеют ли они объединиться в том формате, в котором это заявлено? Я думаю, да. Это не партийное объединение. Это объединение в некую общественную платформу, в некий, ну, может быть, даже, так можно сказать, интеллектуальный и общественный клуб. Как это будет выглядеть организационно? Это будет общественное движение. Горбачев, как я понимаю, окончательно отказался от идеи учреждать политическую партию, считая это неэффективным в данной политической ситуации, в данной политической системе. Будет общественное движение, которое будет зарегистрировано в соответствии с российским законодательством и начнет функционировать. Будет избран председатель Михаил Горбачев, будет сформирован координационный совет и будет согласована некая декларация, в которой движение уже обратится к обществу.
Помимо, собственно, общедемократических требований, содержанием этой декларации что может стать?
Вы знаете, я бы не о декларации сказала. Я бы сказала о том, что, мне кажется, находится в подтексте всего этого. В процессе обсуждения все время звучало слово «московская трибуна». Это та самая «московская трибуна», которая возникла в среде московской интеллигенции, московских интеллектуалов накануне Первого съезда народных депутатов, и из которой со временем, когда она обрела общественную силу, выросла первая советская оппозиция, межрегиональная депутатская группа. Я думаю, что вот в каком-то подтексте здесь есть тот же самый замысел, хотя тогда тоже специально этот замысел, наверное, никто не формулировал, так получилось, так сложилось политически. Мне кажется, тоже может получиться некая подобная конструкция, когда сначала возникает некая трибуна, некий клуб, некий общественный диалог, прежде всего диалог внутри общества, а потом уже диалог с властью, когда это общество становится силой или когда это объединение становится силой, а потом уже на этой базе вырастает некая широкая оппозиционная сила, которая может стать партией, а может и не стать.
А вот в последние недели довольно много и часто говорят о параллелях между нынешним политическим моментом в России и предперестроечными временами. У вас есть ощущение, что такого рода параллели и сравнения уместны?
Применительно к учредительному собранию форума «Гражданский диалог», безусловно, потому что это собрание не только интеллектуальных людей, не только людей известных, но и людей, у которых, ну, будем называть вещи своими именами, хорошая репутация. Так возникала когда-то московская трибуна. Существенное отличие той ситуации от этой, то пока люди, которые собираются объединиться в этом движении, не видят собеседника внутри власти. Тогда у московской трибуны и у межрегиональной депутатской группы при всех сложностях этого диалога был партнер в лице Горбачева. Если не Горбачева, то Александра Николаевича Яковлева. Была некая команда людей во власти, с которыми можно было разговаривать, хотя и не без проблем.
Вы считаете, что Медведев таким партнером быть не может или не хочет?
Во-первых, надо оценить в трезво потенциал Медведева. Годится ли он по своему политическому, интеллектуальному, нравственному потенциалу? Второй вопрос, кто находится в окружении Медведева? Мы этих людей знаем по имени источники. Источники в окружении Медведева. А хотелось бы знать имена пароль и явки, как говорил другой деятель времен суверенной демократии. И, наконец, третье, общество стало другим. Хватит ли у общества потенциала поверить неким людям во власти вот на этом этапе? Для меня тоже вопрос. Я не уверена, что это произойдет.
Обозреватели, политологи уже предрекают, что из броуновского хаотического движения общественного в России Калининград, Владивосток, там Свердловск, Москва, несогласная, стратегия 31, солидарность, должно, наконец, сформироваться что-то вроде общего фронта. Есть у вас ощущение, что страна сейчас находится в точке, когда этот фронт может действительно возникнуть?
Ну, собственно, форум «Гражданский диалог» и собирается аккумулировать эти движения и как бы стать таким усилителем для них всех. Я думаю, что, да, сейчас как раз то время, когда можно попробовать это сделать, потому что люди увидели, что они не одиноки, и если они и дальше будут чувствовать, что они не одиноки, а рядом с синими ведерками есть солдатские матери, а рядом с солдатскими матерями есть автомобилисты и так далее по всему списку, это может стать достаточно широким общественным фронтом.
Обозреватель «Радио Свобода» работала сегодня на форуме «Гражданский диалог». Это общественная организация, объединена для координации действий различных демократических общественных сил в России. Ее сопредседателями избран Михаил Горбачев, бывший президент Советского Союза и предприниматель Александр Лебедев. Это не единственное событие дня, скажем так, по эту сторону российской политики. Сегодня Российский народно-демократический союз, «Солидарность», незарегистрированная республиканская партия и движение «Демократический выбор» договаривались о создании коалиции против произвола и коррупции. И сегодня же несколько российских правозащитников заявили о созыве в конце этого года гражданского конституционного форума, подготовка к которому может наряду с митингами «Стратегии 31» стать очередной массовой акцией ведущих правозащитных организаций в защиту Конституции. Эксперты укладывают все это событие в рамки начавшегося политического сезона подготовки к выборам. Новый цикл начинается. Не за горами уже и выборы президента и парламента в Российской Федерации, сколь бы ущербными они не были. Наблюдатели размышляют о ближайших политических перспективах этих демократических инициатив. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В ряде российских средств массовой информации появились сообщения о том, что российские политики демократического тока договорились о создании коалиции для участия в парламентских выборах и о выдвижении единого кандидата на президентских выборах 2012 года. Сами политики эту информацию предпочитают не комментировать. Правозащитник Сергей Ковалев считает, что время для очередной попытки объединения всех демократических сил наступило.
Мы живем в очень трудное время. У нас нелегитимная власть. Наша Конституция бездействует. Более того, она откровенно попирается. Все официальные заявления о разных реформах стоят 2 копейки. Объединение в самом деле необходимо. Общественная атмосфера у нас в стране неожиданно быстро меняется, и нынешняя власть чувствует себя все более неуютно. Это просто ощущается, некое уверенное недовольство со всех сторон. А вот с объединением дело по-прежнему очень желательно и очень трудно. Я был бы рад, если бы это объединение состоялось. Ему надо стать гораздо более широким. Только вот что меня беспокоит. По-моему, объединение не должно состоять в том, чтобы договариваться о дележе портфелей. По-моему, объединение должно быть на гораздо более принципиальной основе. Вопрос о том, кто кем будет, если оппозиция состоится и удастся добиться успеха. Этот вопрос не должен стоять одним из первых.
Российские правозащитники, между тем, также объявили о подготовке в конце нынешнего года гражданского конституционного форума, призванного объединить все силы гражданского общества. Объединение сторонников демократических европейских ценностей было бы своевременным еще и потому, что существует угроза активизации сторонников сильной руки снизу, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Разочарование в нынешней власти находят в себе выражение и на прямо противоположном фланге, на антидемократическом и даже, прямо скажем, фашистском. Такое вот 30-40-летнее поколение людей, которых достаточно плотно с помощью той же самой путинской пропаганды убедили в чудовищности 90-х годов, они в это свято верят и, соответственно, в ненависти к демократическим процедурам. Вот эти люди ищут решение более жесткой, чем у Путина, государственнической риторики с уклоном в такую вот дирижистскую модель, когда всех построить, врагов подавить или выслать, или, может быть, даже, чтобы они кровью умылись, и, наконец, наладить вот такую жесткую, счастливую вертикаль, как, скажем, в лучшем случае в Сингапуре, а в худшем, может быть, и в гитлеровской Германии. Этому тоже надо противостоять.
Неспособность лидеров демократических партий и движений договориться давно стала притчей во языцах. Но все-таки попытаться еще раз необходимо, убежден Дмитрий Орешкин.
Выросли отчасти новые люди, отчасти те, кто привык уже находиться в новом состоянии, достаточно материально обеспеченном, но недостаточно гарантированном с точки зрения правовой безопасности. Те же самые бизнесмены сидят и ждут, придут к ним потные от жадности подполковники или майоры, или не придут. Это не способствует стабильности. Значит, появляется какой-то запрос на перемены и сверху, и снизу. Сверху на него адекватного ответа пока не видно. понятно. Но зато мы видим, как одновременно проявляется активность внизу населения, и особенно продвинутая его часть, хочет и для себя равенства, хочет прав и гарантий собственности, безопасности, неприкосновенности жилища, невмешательства в свою частную жизнь именно со стороны закона и, соответственно, со стороны власти. И если мы выбираем закон, на самом деле мы хотим стабильности, уверенности, равных прав, чтобы нас не сгоняли с проезжей части автомобилей с мигалками, чтобы к нам не могли вломиться домой с контролем или на работу в какой-то бизнес, чтобы изъять документы и оформить какой-то рейдерский захват. Вот для всего этого нужны законы. А это значит, что власть должна законам подчиняться. А это значит, что та система власти, которая выстроена, впадает в системное противоречие с требованиями продвинутой части населения. Соответственно, эта часть будет искать себе политической поддержки.
Как стало известно, в четверг состоится совместная пресс-конференция лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова, члена бюро движения «Солидарность» Бориса Немцова, лидера Республиканской партии Владимира Рыжкова и лидера движения «Демократический выбор» Владимира Милова. Гражданский конституционный форум намечен на декабрь этого года. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Кубе предстоят шокирующие перемены в сфере занятости. Об этом и говорят многие политические и экономические эксперты. В какой степени режим братьев Кастро готов отказаться от социалистических принципов? Возможно ли это при сохранении ведущей роли коммунистической партии? Исполнилось 80 лет со дня рождения философа Мераба Мамардашвили. Почему именно его фигура по-прежнему остается ключом к пониманию и изучению не только советской, но и постсоветской эпохи? Продолжается политическая дискуссия о настоящем и будущем мэра столицы России Юрия Лужкова. Когда и при каких обстоятельствах он, наконец, оставит свой пост? Завершается обсуждение закона о милиции, проекта этого нового законодательства. Станет ли российская милиция российской полицией? Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Демократы снова объединяются. Объединяться?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о банкротстве по-российски.
В блогах «Свободы».
Майкрософту не нужна кровь НКО.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев и предприниматель Александр Лебедев избраны сопредседателями учрежденного в среду форума «Гражданский диалог». Форум создан по инициативе Горбачева как надпартийное демократическое образование. В центре Владикавказа в среду прошел митинг с требованием к властям Северной Осетии обеспечить безопасность населения. В акции приняли участие несколько сот человек. Российские правозащитные организации ждут разъяснения о правомочности проверок, начатых в их отношении прокуратуры Москвы. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 2 уголовных дела по фактам мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку к зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. В Петербурге прошла серия одиночных пикетов у изолятора временного содержания, в котором находится арестованный на 14 суток лидер городского отделения Российского народно-демократического союза Андрей Пивоваров. Россия и Норвегия подписали договор о морской границе и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, переговоры о котором велись около 40 лет. Российские представители не будут участвовать в заседании комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека, которое пройдет в Тбилиси 16-17 сентября. В Иерусалиме продолжились израильско-палестинские переговоры. Как сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступающая в качестве посредника, стороны приступили к обсуждению ключевых вопросов мирного урегулирования. Нижняя палата парламента Франции приняла внесенный президентом Николя Саркози законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 62 лет. 9 военнослужащих иракской армии погибли, 6 человек были ранены в результате взрыва автобуса неподалеку от города Мосул на севере Ирака.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 15 сентября. Этот день в России – последний день публичного обсуждения законопроекта о полиции, который вызвал довольно живую общественную дискуссию. Президиум Ассоциации юристов России, главой попечительского совета, который является президент России Дмитрий Медведев, собрался сегодня в Государственной Думе, чтобы обсудить свои замечания к законопроекту о полиции. За ходом обсуждения следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Публичное обсуждение законопроекта о полиции – это тот редкий случай, когда пожелания правозащитников и действия российской власти совпали. Обсуждение, судя по бурной дискуссии на специальном интернет-сайте, где был размещен документ, вышло действительно публичным. А в среду свои замечания к законопроекту высказали те, кого политологи называют «командой Медведева». Чиновники и депутаты Госдумы, считающиеся политическими союзниками президента, входят в президиум Ассоциации юристов России, попечительский совет, который и возглавляет Дмитрий Медведев. Именно на заседании президиума этой организации ее председатель, глава Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников сообщил, что он и его единомышленники хотели бы видеть в будущем законе.
В законе указано, что по рапорту можно переходить из милиции в полицию сотрудникам. Мы считаем, что переход должен быть по результатам квалификационного экзамена, и автоматически этого делать нельзя. Более того, мы предлагаем, чтобы в законе была прописана программа и порядок проведения квалификационных экзаменов, чтобы утверждался правительством Российской Федерации. Наши коллеги из регионов отмечают по поводу установления четких, однозначных критериев по поводу применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. Ну и, конечно, нужно их соотносить с понятиями соразмерности, там, пределами и так далее. Это предложение большинства субъектов. Все-таки ввести такой принцип в деятельности полиции, как принцип справедливости. Все-таки принцип справедливости – это один из основных элементов правового государства, и здесь как-то надо тоже это обозначить.
Экзамены для приема в полицию – лишь одна из достаточно радикальных новаций, в результате которых милиция должна быть реформирована. К такой реформе, возможно, не готово само общество. Так считает глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев.
Мы сегодня видим, как авторы проекта привнесли лучшие достижения правовых систем Европы, Соединенных Штатов Америки вот в этот законопроект. Мы посмотрели на реакцию общества. Дело в том, что общество перегрето вот уже более чем годовой кампанией, очень жесткой информационной, негативного характера, о положении дел в милиции. Эта кампания дала результат. В общественном сознании произошел сдвиг в сторону негатива. Так бывает. Все знают это, все понимают. В условиях вот такого неадекватного восприятия обществом ситуации по теме полиции мы кладем на эту раскаленную сковороду законопроект, который во многом является европейским. Он отторгается, он не воспринимается.
Бывший премьер-министр, а теперь председатель Счетной палаты России Сергей Степашин предложил юристам подумать над тем, куда девать милиционеров, которые не станут полицейскими.
Куда их девать-то? Рабочие места, переобучение. Кто этим будет заниматься? 200 тысяч орлов, я запрошу прощения. Но сладко не покажется. Этого тоже нет. Поэтому я предлагаю, что наша ассоциация должна очень жестко поставить вопрос перед правительством. У меня все. Спасибо.
Министр юстиции России Александр Коновалов всех спорящих слушал молча, зато в интервью «Радио Свобода» сказал все, что думает о законе и об отношениях милиции с гражданами.
Закон, в принципе, в себе имеет благородную идею, и замысл тоже благородный. Естественно, нужно менять ситуацию в органах внутренних дел, и реформе, которая провозглашена, много говорили, она обязательно должна состояться. Идея, которая в него заложена, в принципе, создание некого более, что ли, правильно организованного, да, ядра милиции, куда переходить обязательно нужно по конкурсу через определенные испытания, но, естественно, и с целым набором стимулов для того, чтобы эти испытания проходить и этим требованиям соответствовать, в принципе, эта идея правильна. Вопрос в том, как это дойдет до стола президента, до его подписи, и, что еще более важно, как это все будет применяться на практике. Потому что, к сожалению, примеров много, когда хороший закон реализуется не так, как надо.
Милиция и народ друг другу вот так вот противостоят. Вы это чувствуете?
Ну, конечно. Конечно, эта проблема довольно старая, она касается всех, в том числе и я даже когда работал прокурором, когда поздно ночью возвращался домой, это один раз испытывал некоторую робость, когда видел там мордоворотов бритых с автоматами, которые, в общем-то, не очень трезвыми выглядели, довольно агрессивно настроенными. То есть я себя не чувствовал защищенным против своей родной милиции, даже с прокурорским удостоверением. Что же говорить о людях без таковых удостоверений. Поэтому проблема разрыва есть, ее нужно обязательно решать. Но, причем решать не только смешными сериалами, которые, ну, якобы популяризуют, да, нашу отечественную милицию. Это комплекс мер, и это не политика ни одного года. Самое главное, чтобы люди реально почувствовали, что милиция их защищает, милиция полезна, ее существование идет на пользу обществу.
Как будто в подтверждении того, что милицейские ряды надо просеять через сито реформы, в последний день публичного обсуждения законопроекта о полиции пришла новость о том, что однофамилец министра юстиции, главный тульский гаишник Игорь Коновалов, арестован за границей за попытку изнасилования. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», в которой мы подводим итоги среды 15 сентября. Сегодня московское отделение партии «Единая Россия» опровергло слухи о расколе в своих рядах по поводу отношений к возможной отставке мэра Москвы Юрия Лужкова. Московская городская дума выступила в поддержку столичного градоначальника, однако администрация президента дает понять, что вопрос отставки Лужкова находится в компетенции главы государства. О продолжении политической и общественной полемики о будущем московского мэра рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Секретарь столичного отделения единороссов Елена Панина сегодня пригрозила подать в суд за распространение ложной информации на некоторые издания, сообщившие, что в московском отделении назревает раскол. Якобы вчера на партийной конференции Юрий Лужков заявил: «Без нас у вас не будет партийного большинства». По ее словам, это попытка спровоцировать раскол уже внутри самой «Единой России», но этого не будет. Сегодня Лужкова поддержали также в Московской городской думе. В отношении высшего должностного лица города развязали откровенную травлю. Мэра, его команду и государственную власть в целом дискредитируют, а это не содействует развитию демократии и укреплению российской государственности. Мосгордума оставляет за собой право обратиться в судебные органы с целью защиты своей чести, достоинства и деловой репутации, говорится в заявлении. Еще перед принятием этого документа председатель Мосгордумы Владимир Платонов напомнил, что в отношении нынешнего градоначальника с 92 года было организовано около 40 информационных войн. Ситуацию комментирует политолог Владимир Прибыловский.
Юрий Михайлович совершенно не собирался ссориться ни с президентом Медведевым, ни с Путиным, ни с Игорем Ивановичем Сечиным. Он старался со всеми дружить. Но этим летом выяснилось, что тот клан, который ориентируется на политическое будущее Дмитрия Медведева, и, видимо, сам Дмитрий Медведев, Лужков твердо решили снять, убрать. Это стало Лужкову заметно. В этих условиях он изменил своему нейтралитету, он пытался опереться на Путина, который, собственно говоря, был назван, и не называемого Сечина. И вот эти вот обвинения, что он там вбивает клин между президентом и премьером, они имеют под собой основание. Он действительно попытался опереться, если не на трения между Путиным и Медведевым, которых, может быть, и нет, или там они незначительные, но на то, что между административно-экономическими группировками, ориентирующимися, кто, значит, на Медведева, кто на Сечина, кто непосредственно на Путина, между ними действительно есть и борьба, и кое-где уже просто совершенно такие противостояния, которые там на грани войны. Он попытался опереться на противников Медведева. Они ему пока не ответили, но Путин молчит. Вот, собственно говоря, в этом и вся надежда Лужкова, что Путин еще не решил. Медведев решил снимать, а Путин еще не решил.
В интервью телеканалу РЕН-ТВ Лужков заявил, что не собирается уходить в отставку. Ответ из Кремля последовал мгновенно. Президент принимает решение, уходить ли мэру города в отставку, сказал журналистам высокопоставленный кремлевский источник. По мнению оппозиционного политика, автора брошюры «Лужков. Итоги Бориса Немцова», самое отчаянное положение в данной ситуации у Дмитрия Медведева.
Если он Лужкова после всего того, что с тем уже теперь известно, не уволят, то он блогер, а не президент. Я очень надеюсь, что Медведев все-таки попытается стать президентом. И я очень надеюсь, что в ближайшие дни он подпишет указ о его отставке. Никаких орденов мужества и заслуги перед Отечеством. И синекуры за 700 тысяч рублей в Совете Федерации. Они дают сигнал всей вороватой своей бюрократии, что, ребята, не важно, сколько у тебя миллиардов. Важно только быть в хороших отношениях с начальством, и тогда тебе ничего не угрожает. Поэтому вот никаких рахимовских штучек. Вылетел, как пробка из бутылки, пчелам на пасеку, а потом на скамью подсудимых. Вот это я буду понимать, что, во-первых, в стране все-таки есть президент, а во-вторых, что разговоры о борьбе с коррупцией превращаются хотя бы в какие-то дела. А если будет все как обычно, то это будет, конечно, очень плохо.
Появился предварительный список кандидатов на должность мэра. По данным газеты «Ведомости», наиболее реальные претенденты – это вице-премьеры Сергей Собянин и Сергей Иванов, министр МЧС Сергей Шойгу и экс-глава Калининградской области Георгий Босс. Издание предполагает, что в отставку нынешнего градоначальника отправят в ближайшие 2-3 недели. Политолог Владимир Прибыловский, в свою очередь, насчитал уже как минимум 19 кандидатов на мэрское кресло.
Для Лужкова и значительной части его клана оптимальным вариантом был бы Босс. Мне как-то не кажется, что назначит Босса. Не для того его снимали с достаточно хлебного, правда, места в Калининграде, чтобы назначить на еще более хлебное. Мне кажется, это наиболее маловероятная кандидатура. Собственно говоря, их больше, чем 4, но я досчитал где-то до 19 тех, кого называли. Из них чуть ли не 17 какие-то шансы имеют, но понятно, что это разного рода шансы. Ну вот я скажем, Босса в 17 не включил, он у меня где-то там 18-19. В первой тройке Митволь, Кожин, Собянин.
Накануне разоблачительных телепередач, показанных на федеральных каналах, мэр уже успел обратиться в суд с исками. К поводам стали публикации на сайте Life News информации, что мэр тратит на реабилитацию пчел в два раза больше средств, чем на лечение инвалидов. Судиться градоначальник собирается сайтом, газетой «Твой день» и радио «Эхо Москвы». Взыскать за распространение порочащих его сведений Лужков намеревается в общей сложности 10 миллионов рублей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях средств массовой информации. Сегодня смикшируем его с яркой и важной политической темой, особенно активно обсуждающейся испаноязычными средствами массовой информации. На Кубе объявлено, что до конца года из государственных учреждений и предприятий будет уволено 500 000 рабочих и служащих. Отчасти это следствие новой экономической политики коммунистических властей. Брат и наследник Фиделя Кастро Рауль уже 2 года пытается модернизировать страну, не признавая при этом капитализма. Что о новом плане кубинского руководства думают испаноязычные журналисты? У микрофона корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Кубинская газета «Гранма» отмечает, что данная мера принимается в соответствии с процессом модернизации экономической модели и планом 5-летнего развития страны. Напомню, что о процессе модернизации, то есть о необходимости провести массовые увольнения, было объявлено Раулем Кастро несколько месяцев назад. Ну а «Гранма», оправдывая это решение, отмечает, что кубинское государство не может и не должно поддерживать предприятия с раздутыми штатами, приносящие экономике одни убытки и плодящие бездельников. Куба нуждается в развитии своей экономики, в лучшей организации производства, в увеличении производительности труда, в повышении трудовой дисциплины. Конец цитаты. Одновременно газета напоминает читателям, что сегодня, как никогда, живы и незыблемы воля и решимость продолжать строительство социализма на острове. Комментируя последнее утверждение, испанская газета «Расон» отмечает, что братья Фидель и Рауль Кастро намерены продолжать строить социализм, применив метод самого дикого капитализма, выбросив на улицу тысячи трудящихся. При этом семейству Кастро, продолжает «Расон», не приходится обсуждать с профсоюзами условия увольнения или опасаться забастовок протеста. Подобную интерпретацию так называемых преобразований на Кубе разделяет живущий в эмиграции оппозиционный кубинский политик и писатель Карлос Альберто Монтанер. Он выступил по испанскому телеканалу «Libertad Digital». «Подобная политика мне представляется отвратительной. Кубинцы так до сих пор влачили самое жалкое существование. Теперь у многих из них отнимут последний кусок хлеба. Ведь обещание трудоустроить уволенных в сельском хозяйстве или на стройках пятилетки мало кого вдохновляют. При этом люди, приносимые в жертву во имя сохранения тоталитарного режима, не смогут даже протестовать. Аппарат репрессий на Кубе с каждым днем набирает обороты. Правда, кубинские власти рассчитывают, что некоторые уволенные и смогут сами себя обеспечить, пишет испанская БСЭ, напоминая, что недавно кубинцам предоставили возможность проявить инициативу и заняться кустарным промыслом в одиночку или в составе кооперативов. Правда, к этой возможности, отмечает в уже упомянутом интервью Карлос Альберто Монтанер, население отнеслось с абсолютным равнодушием, сознавая, что в условиях диктатуры, отсутствия свобод, подобная деятельность будет находиться под полным контролем государства и не принесет кустарям никакой выгоды. Так называемую экономическую реформу, а также освобождение с последующей депортацией трех десятков из примерно 200 политзаключенных, режим братьев Кастро преподносит как коренные преобразования и требует от Евросоюза отменить наложенные на Кубу за систематическое нарушение прав человека санкции. Кубинский оппозиционер предупреждает о коварстве диктаторского режима.
В начале 90-х годов, когда исчез Советский Союз, а с ним и помощь Кубе, руководители ряда демократических стран, латиноамериканских и европейских, собрались с Фиделем Кастро, чтобы предложить Кубе помощь при том условии, что в стране будут соблюдаться права человека. Кастро помощь принял, но никаких изменений в своей политике не произвел. Я надеюсь, что нынешние руководители стран Евросоюза извлекут урок из той истории и не пойдут на поводу у диктатуры, не отменят санкции. Кроме того, эти санкции являются определенной моральной поддержкой для кубинских демократов. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Плановая экономика Кубы в последние годы выживает с большим трудом. Страна вынуждена резко сократить объемы импорта. Причиной стало падение мировых цен на никель. Это основная статья кубинского экспорта, а также сокращение числа туристов. В последние годы Кубу поддерживают субсидиями. Их оценивают в 5 миллиардов долларов. Идеологически близкие власти Венесуэлы, которые оплачивают поставками нефти услуги кубинских специалистов, которые работают в Венесуэле. О том, как американские эксперты расценивают новые шаги кубинского руководства, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Морозов.
Кубинские власти намерены за полгода сократить 500 000 человек из государственного сектора экономики и надеются, что уволенные найдут себе место в частном секторе. Например, станут разводить кроликов, шить одежду и так далее. Как вы оцениваете такое решение правительства Кубы? Спросил я Филиппа Петерса, сотрудника частной исследовательской организации Лексингтонский институт. Я думаю, это очень разумное решение. Правительство вполне способно произвести изменения в области экономики. Да, она останется социалистической, но ее частный сектор будет заметно расширен, отчего выгодуют тысячи кубинских семей. Другой эксперт, Джон Кавулич, опасается, что создание новых рабочих мест в частном секторе будет проходить медленнее, чем увольнение из сектора государственного, и работы на кроличьих фермах на всех не хватит. Раньше люди, оставшиеся без работы, получали 60% заработка до тех пор, пока не смогут трудоустроиться. Теперь уволенным предстоит самим искать средства к существованию. Недавно посетившая Кубу Джулия Свайг из независимой организации «Совет по международным отношениям» говорит, что власти уже передали частным фермерам десятки тысяч акров земли и снимают ограничения с рынка сельхозпродуктов. Планируется выдать 250 тысяч разрешений на ведение частного бизнеса в 120 профессиях, приватизировать некоторые виды легкой промышленности, например, изготовление мебели. По мнению Джулии Свайг, теневая экономика уже давно производит большой набор продукции. И теневики быстро наберут обороты, как только власти перестанут их преследовать, а начнут облагать умеренными налогами. Скептики напоминают, что такая попытка уже имела место, когда власти стали раздавать лицензии на открытие частных парикмахерских, мастерских и ресторанов. Быстрый успех некоторых из них вызвал такую волну зависти и негодования, что чиновники тут же повысили налоги и резко сократили выдачу лицензий на ведение частного бизнеса. Можно ли надеяться, что в этот раз частный сектор добьется успеха в рамках централизованной командной системы? Население Кубы составляет более 11 миллионов человек. Около 5 миллионов из них работают, 95% в государственном секторе, где средний заработок составляет $20 в месяц. Куба импортирует 80% продуктов питания, в то время как половина земель остается невозделанной.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Морозов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Пятнадцатого сентября исполнилось 80 лет со дня рождения философа Мираба Мамардашвили. Основу творческого наследия этого мыслителя, скончавшегося в 1990 году, составляют не столько монографии и другие печатные работы, сколько циклы лекций, записанные на магнитофон, в частности, в университетах Москвы, Тбилиси, Ростова-на-Дону, Риги, зарубежных стран. Самые знаменитые из этих лекций у Марселя Прусте, Рене Декарте, Эммануэле Канте, опубликованы только после распада Советского Союза. Общественная позиция Мамардашвили сейчас по-разному воспринимается в грузинском обществе, говорит тбилисский политик и бывший советский диссидент Ливан Бердзинишвили.
Я бы очень склонен рассматривать Мамардашвили как пример философствования, чем оценить его вклад в философию или политическую жизнь в Грузии. Мамардашвили был философским шутником. Несмотря на его серьезность, очень много, много этих людей, которые его знали, его просто не понимали. Он это чувствовал, но он это не воспринимал болезненно. Он очень философски шутил над этим. В глубоком смысле он был историком. Однажды он опоздал на лекцию, когда пришел, его почитатели его окружили и спросили, что случилось. И он очень серьезно им рассказал, что он спал. Ему приснился Декарт, и когда он проснулся, у него из горла пошла кровь. В принципе, это ничего, была мгновенная история, да? Но те, кто знают историю философии, поймут эту шутку. Потому что эта история довольно известная история в кругу философов и историков философии. Это история Сведенборга. Сведенборг – очень известный мыслитель 17 века. Значит, он спал, он так рассказывал, ему приснулся Декарт, у него скоро пошла кровь. Мамардашвили пошутил над собой, над теми, кто его слушал, и вообще над образом философов в Советском Союзе. Так что вот такие шутки были очень характерны для него, и я думаю, что его пример, более пример философствования, чем пример философии, и пример, как можно жить даже в Советском Союзе и быть философом. К сожалению, исходя из того, что я вам сейчас рассказал, Мамардашвили не воспринимается адекватно ни в Грузии, ни в России, ни за рубежом. Он был, в принципе, абсолютно противоположен тому, что сейчас нам преподносят как фигуру Мамардашвили и его влияние на развитие интеллектуальной мысли и в Грузии, и в России. Я не думаю, что он обрадовался, если бы сейчас я начал оценивать его философию и вставил его в какую-нибудь школу. Он был вне.
О философии Мираба Мамардашвили в эфире «Радио Свобода» размышлял ректор Тбилисского педагогического института Гиги Тевзадзе. О популярности Мамардашвили в Москве вспоминает искусствовед Паула Волкова. В 70-е годы она организовывала лекции философа в ВГИКе и режиссерских курсах Госкино.
Мало того, что для начальства он был просто непереносимо тяжел, потому что там передавали всякие люди с очень такими, как вам сказать, устойчивыми навыками. Это было очень тяжело, потому что туда стала валить Москва. И там был такой замечательный случай. У нас была такая Мария Дмитриевна, она сразу читала все общественные дисциплины, в том числе марксистско-ленинскую, то ли этику, то ли эстетику, и основы научного коммунизма. И вот она воспринимает студентов экзамена, и что-то ей в их ответах очень резко не нравится. Вот она не может понять, что. И она вслух раздумчиво говорит: «Ничего не понимаю. То ли они эту Кафку начитались, то ли они этого грузина наслушались». Вот Кафка — это была просто такой жупел. Завтра она, видимо, не знала. Так вот, сравнение шло на этом уровне. Всегда стояли диктофоны. телефоны. Студенты писали лекцию, там были очень большие его почитатели среди студентов, но просто люди, которым были нужны эти лекции. Саша Сокуров использовал лекции Мирабова Мухлашвили, и в частности его рассуждение о декабристах в своем фильме «Разжалованный». И этот человек едет в машине, бывший такой ГПУшный разжалованный, он едет в машине, он врубает радио, а у него в голове разные мысли по поводу его жизни, по поводу той действительности не совсем понятной. И он слышит голос Мурдашвили, который рассказывает о декабристах. Я очень счастлив, что я этого человека знала с разных совершенно сторон. И 20 лет ничего не означает, оказывается, для памяти.
Говорила искусствовед Паула Волкова, а сейчас об общественной позиции Мамардашвили, мнение оппозиционного грузинского политика и бывшего советского диссидента Ливана Бердзинишвили.
Его при жизни прозвали грузинским Сократом, но самое главное, что оказалось, что он на самом деле самое сократичное в том, это то, что он почти ничего не писал. Он много говорил, он называл свои лекции беседами, он выступал этими лекциями во многих местах, в том числе и в Тбилисском государственном университете, где я его слышал. И я думаю, что это был человек, который не хотел войти в бессмертие своими опусами. Но он все равно вошел очень странным образом. В воспоминаниях многих людей, а также в воспроизведении магнитофонных записей. Это явление в философии похожее на то, что было явление с Галичем или с Высоцким. Обычно говорят, что он советский философ, хотя это оксиморон. Советский человек не может быть философом. Он был олицетворением других сил добра в очень злом обществе. И это очень примечательно, что он умер как философ, которого атаковала быдло. Атаковали нехорошие люди, которые по сей день считают, что они были правы, а Мираб Мамардашвили не имел права на свою личную свободу и правду. Я думаю, это самый главный грузин после Ильи Чавчавадзе. А с точки зрения философии, я думаю, это единственный человек в советском пространстве, который был экзистенциалистом, что никто столько не говорил о смерти, как Мираб Мамардашвили, и никто не был таким стойким и упрямым в доказательстве своей правоты, как Мамардашвили. Вы помните его изречение, что если грузинский народ изберет себя до конца худия, я пойду против грузинского народа. И также изречение, что есть вещи поважнее, чем нация, истина выше нации и все такое, что по сей день воспринимается многими националистически настроенными грузинами как некая атака на национальность.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 15 сентября подготовили корреспонденты «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе и Юрий Вексер, были грузинский политик Ливан Бердзинишвили, ректор Тбилисского педагогического университета Гиги Тевзадзе и московский искусствовед Паула Волкова. Исполнилось 80 лет со дня рождения Мираба Мамардашвили. Вот так обстояли дела. В среду, 15 сентября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час им был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами дня вы можете легко продолжить на сайте «Радио Свобода». Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru. Всего доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы предлагали официальному следствию, чтобы со всеми материалами ознакомились три независимых.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху еще раз осудили насилие.
Американка Сара Шурт была рада очутиться в объятиях своей матери.
Казалось бы, гражданская война в Грузии закончилась. Однако юбилей Мамардашвили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».